Здесь же все было по-прежнему. Сухой, некрасивый, заросший кустарником курган походил на самого себя, каким он был в июле 42-го года, когда я впервые его увидел, попав в Сталинград после всем памятного нам отступления из-под Харькова. Даже крохотный, восстановленный поселочек у его подножия выглядел точно так же, как в то жаркое, удушливое лето. Не торопясь, то и дело останавливаясь, я поднимался по знакомому мне оврагу, кратчайшему и наименее опасному пути на передовую, вышел на нейтральную полосу, жалкие 60 метров, отделявшие нас от немцев, и огляделся по сторонам. Война не ушла еще отсюда. Окопы обвалились, обмелели, заросли травой, но они были. И ржавые патроны, гильзы, каски, котелки, штыки, затворы, пулеметные ленты, истлевшие портянки из вафельных полотенец и кости. То тут, то там белели в траве черепа. Теперь уже не поймешь, где русские, где немцы. Уходя в марте 43-го отсюда, мы похоронили всех павших, но грунт был мерзлый, закапывали неглубоко. За 7 лет размыло дождями, развеяло ветрами. С кургана я возвращался подавленный и разбитый. Внизу в городе рычали бульдозеры, двигались краны. С красных полотнищ и в репродукторы призывали сталинградцев досрочно восстановить родной город-герой. А здесь, на забытой передовой, до сих пор царила смерть. В обкоме я встретил смущение и растерянность. Что поделаешь, до всего руки не дотягиваются, совсем не углядишь. Всю эту печальную историю я рассказал вовсе не для того, чтобы разбередить старые зажившие уже раны, а чтобы объяснить, почему я колебался при покупке билета и почему в последнюю перед Сталинградом ночь, а Россия должна была прийти туда в 5 часов утра, я промаялся на палубе, не находя себе места. Весь путь от Москвы до Сталинграда я провел в одиночестве. У меня была прекрасная отдельная каюта, в которой можно было отгородиться от всего света. Радио на пароходе почему-то не работало, персонал был обходительный, приветливый, пассажиров немного и тоже какие-то нешумные, преимущественно преклонного возраста, дремавшие на палубах в шезлонгах или разговаривавшие тихо и разглядывавшие в бинокль берега. По утрам до завтрака я работал. Потом тоже устраивался в шезлонге, читал «Семью Тибо». На стоянках в одиночестве бродил по улицам незнакомых городов или валялся в трусах на прибрежных пляжах, любуясь Волгой. Стоял конец сентября, но жарко было по-летнему. Чувствовал я себя безмятежно, как может чувствовать себя человек, которому некуда торопиться и который знает, что до него никто не доберется. После Саратова я почувствовал вдруг беспокойство. Работа застопорилась. Тибо показались скучными и растянутыми. Пассажиры стали раздражать, как им не надоедает круглосуточно спать, стучать в козла и бегать на каждой остановке на пристань покупать жратву. После ужина я попытался сесть за письма, но они получались какими-то вымученными, с плоскими сентенциями и жалкими потугами на остроумие. Я их порвал и пошел в буфет. Там было пусто. Буфетчица что-то подсчитывала за своей стойкой. Попытка заговорить с ней, толстой, вялой, с ярко накрашенными губами, успехом не увенчалась. С пожилым бухгалтерского типа человеком, пришедшим за минеральной водой, Самому общаться не захотелось, зато когда перед закрытием буфета появились два молоденьких солдата, я насторожился.